Здравствуйте, здравствуйте. В студии работает звукорежиссер Евгения Дугарева, журналист Ольга Афанасьева. Мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем передачи для верующих и неверующих, для представителей разных религий, разных конфессий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов. Но чаще всего приглашаем в студию православных священников, потому что в России православие – культура, образующая религия. Всего 5 лет нам понадобилось на то, чтобы доказать, что в основе любой культуры существует религия. Мы доказали, что слушатели путают слово «религия» и «цивилизация». Но вот православия своего мы не знаем. Мы поняли это недавно. Вот наши гости с радостью и удовольствием. Исполнительный директор епархиальных курсов религиозного образования, священник отец Илья Владимирович Макаров. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, вы сейчас бываете больше не на курсах, а где-то в других местах.
Это только кажется. На самом деле послушание на епархиальных курсах занимает большее время, потому что это учебный процесс, потому что это много-много людей, с которыми нужно общаться, всех нужно вдохновлять, мотивировать, ориентировать. Так что там, наверное, больше всего.
Угу. А вот у нас режиссер документальных фильмов Алена Поляковская. Алена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы же что, какие-то у вас проекты же с отцом Ильёй?
У меня все проекты с отцом Ильёй.
То есть, ну какие-то, ну парочку, пример.
Мы делаем документальные фильмы, мы делаем учебные фильмы для молодежи, для детей. На канале «Спас» я делаю детскую программу с Анной Ковачук «Тайны сказок».
И Мариинский театр.
Мариинский театр, готовим большие концерты.
Да, каждую весну большой концерт.
Искать в афишах? А как называется?
Ну, всегда по-разному. Большой пасхальный концерт, например. А тема каждый год у нас разная. Каждый год разная.
Да. А в этом году какая?
Молодые святые, сердце открытое людям.
Молодые святые, да. Ну, парочку перечислите.
Молодых?
Имен.
Ну, главная героиня у нас будет петербурженка наша, да?
Мы будем рассказывать о Кире Оболенской. Это священномученица, ее канонизировали совершенно недавно, в 2003 году. Она
княжеского рода,
удивительный человек.
Педагог,
очень тонкая, удивительная женщина, которая прожила такую вот красивую, но очень сложную и грустную жизнь.
И короткую.
Нет, ее не стало в 48 лет. Ну, конечно, короткая. Что такое 48 лет? Ну, такая вот грустная история, но очень красивый человек, очень красивая женщина.
Как имя и почему она новомученица? Ее расстреляли большевики, да? Это было начало 20 века или что?
Это уже было советское время, как и большинство новомучеников. Да, но, естественно, ее происхождение, ее достаточно активная позиция социальная, то, что тогда было нетерпимо, и, главное, ее принадлежность к христианству, это, конечно, было невыносимо для власти.
Вылетело имя. Скажите снова.
Кира Оболенская.
Кира Оболенская.
Ах, Кира!
Да.
Вот почему свою внучку хочет назвать Кирой. Редактор звонков. С нами студент Духовной академии, куратор молодежных программ Давид Бобров. Добрый вечер, Давид.
Добрый вечер.
Прекрасно выглядите. Скажите что-нибудь. Вы про Киру знаете, нет?
Нет, я не знал. Вот сегодня впервые услышал, к своему стыду.
Киру Оболенской. А почему к стыду? Они нас отмолили, все наши новомученики нас отмолили. Но мы накопили ненависть, мы такую накопили, что она просто никак не может закончиться. И поэтому у нас дефицит. Поэтому у нас дефицит любви, у нас
любви,
очень мало
да.
любви. Мы без
да.
нее страдаем. Мы сегодняшнюю тему назвали «Выбор сильных», как называется фильм Алены Поляковской. Но там о священниках.
Была такая история, да. Недавно сделали фильм «Выбор сильных». Показали его на Ленфильме, показали на разных каналах. И фраза такая, как бы, она живет с нами, мы постоянно об этом говорим, потому что она такая очень формирующая. Ну, как бы она такая совершенно наша стала. Вот мы часто ее стали употреблять. Давайте сегодня тоже.
Ну, нужно, чтобы полюбить, нужно мужество. Чтобы открыться, нужно
да,
мужество.
Да, конечно, конечно.
Чтобы что? Чтобы сквозняков не бояться, тоже мужество нужно. И может, еще чеснок.
И быть готовым к тому, что твои желания не всегда найдут отклик.
Что-то вы все время хотите меня сбить. У нас вопрос есть, вопрос наш. Любовь – точка невозврата. Вот когда? Когда я понял, что люблю? Когда я уже не я? Когда я становлюсь терпимее? Когда я научаюсь телепатировать, то есть мысли чужие на расстоянии ловить? И ваше слово. 325-61-77, номер телефона прямого эфира. нужно редактору звонков повторить вопрос, сообщить ваш ответ. И на все это потратить не больше 15 секунд. А потом зато у вас будет 30 секунд славы прямо в эфире. Или набирайте своими руками в программе WhatsApp. +7 921 982 86 56. +7 921 982 86 56. WhatsApp. Набирайте туда ответ. Или пишите электронное письмо 325-61-77@mail.ru. Давид помнит наизусть из апостола Павла описание любви. Вы можете нам сказать сейчас?
Любовь долготерпит, милосердствует, не зависит ни от своего, не мыслит зла, не радуется неправде, но радуется истине, всему верит, все приносит. Любовь никогда не перестает. Это, ну, недословно. Ну,
вы укоротили что-то.
Укоротил немножко.
Да, укоротил, я сейчас найду.
Сказал то, что
врасплох
сейчас
врасплох меня
актуально.
Застали.
Сказал то, что сейчас актуально.
Да, да? Вы все равно знаете больше, чем мы. Мы постоянно читаем, вот я постоянно читаю. С нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Вечер, это Сергей Анатольевич.
Да, дорогой.
Самым сильным, наверное, вариантом любви является любовь воина, готовность умереть за то, что защищаешь. Например, вот Александр Булатович, вот, кстати, рассматривался вопрос о его канонизации. Вот. Он отказался участвовать в гражданской войне, один из российских добровольцев, бывших в Абиссинии, и погиб, защищая женщин, став монахом, безоружным, против мародеров во время гражданской войны, погиб. Вот. То есть любой воин, готовность умереть за то, что любишь.
Сергей Анатольевич. Продлите его, она очень красивая, его мысль, только она же длиннее высказывания.
Нет больше, той любви, кто отдаст душу свою за други раз,
да.
Своя.
Это тема моего фильма была, да.
Это христианская истина, и она очень свойственна русской культуре. И, конечно же, заметьте, именно в военное время или память о войне, о победе в войне, она так до сих пор сегодня всех нас объединяет. Она настолько понятна, эта тема, и верующим, неверующим, и людям из разных социальных групп, и разных интересов, разных взглядов. Но, если позволите дополнить немного Сергея Анатольевича, любовь воина, да, она безусловная, потому что отдать жизнь во имя идеи, во имя ближнего, во имя любви – это все. Это вот любовь на 100%. По-другому уже не скажешь. Но получается, что мы по-настоящему можем свою любовь проявить только на войне, а ведь наша задача — научиться любить в мирное время, когда не нужно жизнь свою отдавать, а когда нужно прожить эту жизнь с любовью. А это иногда бывает сложнее.
А, прожить эту длинную жизнь и не потерять любовь.
Конечно.
Это искусство. Но на самом деле погибающие воины, они просто входят в посмертие. Жизнь-то для них и не кончается. Просто они быстрее входят, да.
А может, тут момент такой, то, что жертва, у войн есть жертва, и, в принципе, момент тут жертвенной любви, то есть как высочайшей любви, она может где угодно проявляться, как на войне, так и в миру.
То есть все время нужно жертвовать?
Нет,
да?
Момент жертвы, то есть ты жертвуешь своим эгоизмом, в первую очередь.
С этим эгоизмом как-то очень трудно разобраться. С одной стороны, очень конкретная заповедь, да, новая заповедь, даю вам.
Любите друг друга.
И возлюби ближнего как кого?
Как самого себя.
А вот. Эгоизм, вот эгоизм при чем? Эгоизм – это, наверное, состояние человека, который не может примириться с собой.
Либо слишком хорошо примиряется с собой, более того, не видит других, настолько хорошо примирился.
Тут проблема осознания своего собственного человеческого достоинства, которое, с одной стороны, может перейти вот в этот эгоизм, о котором мы говорим, когда ты уже не видишь никого, кроме своих собственных желаний, или наоборот, настолько уничижить себя,
эгоист,
чтобы смешаться вообще с объектом твоего любви, потерять себя, и там уже любви все равно никакой нет. Разве это жертва? Это не жертва.
Вы знаете, есть такое расхожее выражение, но оно как бы такое очень правдишное, настоящее. Ты любишь не меня, а мою любовь к себе. И когда вот читаешь разных поэтов...
мою любовь к тебе. Не меня, а мою любовь.
Нет.
А как?
Мою любовь. Ты любишь не меня, а свою любовь. Любовь ко мне, да.
Что-то
вот нравится это состояние. Вот это состояние
что-то...
нравится. И ты его несешь. И вот у поэтов, когда читаешь вот стихи, ты понимаешь, вот они, может быть, как-то не так вот написаны, да, но вот это были стихи про любовь, действительно о том, чем мы говорим в высшем смысле, да, а это было самолюбование, поиск формы, фразы, какие-то такие очень красивые вещи, но это совершенно другое. такая экзальтированная, такое состояние, которое очень нравится. И, кстати, действительно, для огромного количества людей пишущих оно очень продуктивно, и они это знают. Они вгоняются в это состояние и выдают, выдают.
И сразу женятся, а потом
Нет, я просто...
А потом опять
женятся. Нет, я про другое. И пишут, а мы потом читаем через 100 лет. Вот в Серебряном веке много таких было историй, вот там вот эти тексты, они такие очень... Ну, это видно по лексике. Это совершенно как бы вот к живым людям не имеющие отношения. Вот что я хотела сказать.
Наш вопрос о любви дополняет Александр Мозговой. Он написал на номер 325-61-77, что он написал: «Любовь, взаимное привыкание, радует тело и душу, держит бытие мира».
О, красиво как.
Непростой человек, биолог. Ну, и еще другой непростой человек с нами сейчас будет. Сейчас песнопение Московского Успенского собора. Семинарист, священник, журналист обсуждают тему любви. Любовь – точка невозврата. Любовь, когда я уже не я, когда становлюсь терпимее, когда научаюсь телепатировать, то есть читать чужие мысли, настроение, состояние. И любовь держит бытие мира. И ваше слово 325-61-77 собачка mail.ru или +7 921 982 86 56. С нами слушатель, говорите.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Да.
Вот смотрите, еще один такой момент. Есть такое мнение, не очень распространенное, что любовь – это эгоизм вдвоем. Спасибо.
Угу. Коротко.
Мнение это правильное, но,
да?
Но насколько это состояние правильное для жизни? Действительно, очень часто, и даже семьи же такие у нас есть, когда двое любящих друг друга обосабливаются настолько, что то уже никого вокруг не замечают. Но эту на самом деле романтическую любовь воспевает в том числе и литература, которую Алена упомянула, и воспевает современный кинематограф. Два влюбленных, они ради друг друга делают все, но вокруг забывают абсолютно всех.
Когда их любовь пережила 60 лет совместной жизни, они приходят в окей, там лежит свежая, дешевая, сочная, как ее зовут? Перед вишней, черешня. Они воруют ящик. одинаковая, она калиброванная вся, она во всех ящиках, всем повезло, относят в сторону, и там выбирают из отборной этой черешни себе в кулечке, они так похожи на хомяков.
Идиллия просто.
Вот это когда эгоизм вдвоем, да.
Ну и чтобы преодолевать этот эгоизм, гордость, о чем мы говорили,
что необходимо? Да нет у них никакой любви, но нет у них.
Что для этого
у
необходимо?
У них договор, они спина к спине выживают, и все.
Любовь не может быть статичной, она обязательно должна развиваться. Если люди влюбились, они должны полюбить. Если они полюбили и соединились друг с другом, они не могут через 40 лет оказаться чужими. Это просто немыслимо.
Они не чужие, они свой двойной эгоизм вырастили как следует. Вот. И уже стали оба похожи на хомяков.
Вот вопрос можно...
И по желаниям, вот и вопрос... по поведению, и по внешнему виду.
Вот вопрос как раз в том, можно ли на эгоизме, да, вырастить любовь. В этом-то и вопрос.
А эгоизм – это вообще загадка какая-то. Вот Печорин, он дикий эгоист, он сильно страдает, но он же просто себя ненавидит. Печорин у Лермонтова.
Да, и традиционный образец любви Татьяна у Пушкина, насколько она любит по-настоящему. Вот она, да, жертвует даже своей любовью во имя семьи.
Вот Татьяна-то и научилась телепатировать, когда уже Онегин уехал. Напомните.
Но Онегина она сделала несчастным. Господи, что же это за любовь?
Так это же был Печорин. С нами слушатель, говорите скорее.
Здравствуйте.
Да.
Вот у меня такой вопрос.
Антонина, почему у вас вопрос, у вас должен быть ответ?
Нет, у меня вопрос. Можно ли считать любовью, когда человек сидит один в каком-то экстазе, чего-то себе навоображал и говорит, я люблю? Или любовь это все же
отношение? И пишет стихи
при этом? Человеком и человеком. Между человеком и, допустим, церковью. То есть это отношение между кем-то и кем-то.
Именно кем-то, а не чем. Кем-то и чем-то, да. Между человеком и Богом.
Спасибо, Антонина. Когда я уже не я, когда я становлюсь... Может быть, Антонина писала нам поэта? Эгоистичного поэта, который...
Ну да, наверное.
Ради одобрения света.
Ну мы-то согласны, конечно, с этим. Это кем-то и кем-то всегда. Но если вот сейчас вот вернуться в современность, а не в поэтов, да, и в какие-то, и не в Печорина... Все психологи современные, которые работают с молодыми женщинами, у которых произошли выгорания на работе, дома, в семье, на каких-то, на ниве любви в семье и с детьми, они призывают их к разумному эгоизму. Вот это вот такое слово сейчас очень популярное. Прямо вот пишут, ну вот прямо вот пункт первый там...
Пожить для себя?
Сделать. Послушайте, нет. Не из 19
нет,
века?
Нет,
это
нет.
Не, это не Чернышевский?
Нет.
Трудовые коммуны.
Да. Всем по швейной машине.
Отдохни, уйди, избавься, еще что-то. И этого очень много. И девчонки, видимо, тоже на этом растут. Я просто обращаю внимание, мне интересна всегда вся эта тема, кто на чем растет, какие поколения. И поэтому вот им сейчас тяжело избавиться, им просто вот навязывают это, говорят. Нужно любить себя.
Нужно, по крайней мере,
я согласна,
знать потребности организма.
Но не с таким перебором.
Слушайте, а когда родители хотят пожить для себя чуть-чуть, и детей оставляют бабушкам? Вот мне интересно, дети чувствуют вообще, что они в этот момент не очень-то родителям нужны?
Дети счастливы, они же бабушки.
Я думаю, бабушки так любят, что они не замечают.
Бабушки все время конфетки, шоколадки, прянички, все, что нельзя.
Слушайте, ну вот в моем детстве был единственный и неповторимый один месяц, я не знаю, как я его пережил, пионерский лагерь. И я понял, что это все.
Тюрьма.
Это никогда в моей жизни
тюрьма.
Не повторится.
Да и что вы сделали?
Меня никогда не отправили в пионерский лагерь.
Да вы что, я чуть ли не сбежал оттуда, но я запомнил это на всю жизнь.
С нами слушатель, говорите.
Здравствуйте, очень коротенько. Это Виктор Кузьмич.
Кузьмич.
Эго происходит от... Это личность человека, а не себелюбивость его. Спасибо.
Ну все, я сойду с ума.
Как вариант.
Видите, дым из головы идет.
Определение. Эгоизм – это любовь к себе. Эгоцентризм – это любовь, это не просто любовь к себе, это потребность. То есть это весь мир для тебя. То есть это развивающийся процесс, более того. А любовь, на мой взгляд, по крайней мере, это жертвенность, это отказ от себя, наоборот. Ты можешь выйти на встречу другому человеку. То есть это здоровая любовь. Это, мне кажется, с точки зрения религиозности как таковой.
А как отказаться от себя, но не потерять себя?
Да,
вот
хороший
беда.
Вопрос, да.
В любви.
Отказаться, но не потерять. Вот сейчас Чайковский, серенада для струнных.
Территория веры.
Любовь – точка невозврата. Когда я уже не я, когда я становлюсь терпимее, когда я научаюсь телепатировать, любовь держит бытие мира. 325-61-77 плюс 7-921-982-86-56. Всю музыку нам сегодня отец Илья принес. И мы не дали вам сказать про первый музыкальный отрывок, прекрасный.
Но он оригинальный, да. Это напев Успенского Московского собора, а песнопение из такой части богослужения в православной церкви, которая повествует о божественной любви. Когда Бог нам дарит свою благодать, когда Он дает нам возможность эту любовь ощутить. Это вот воскресное утреннее, это вот самый накал, да, вот нашей молитвы и нашего единения с Богом.
Утешительное.
А вот как Он дает нам эту любовь? Вот отец Илья.
Если мы только откроемся, если мы закроемся.
Это жертва, именно сама идея.
Нет, Он нам дает ее даром.
Да, но это жертва?
Нет. Жертва Христа на кресте за наши грехи, да. Но Бог дает жизнь человеку, творит этот мир и продолжает нам давать свою любовь даром. Вот главное понятие, что это дар.
Слушайте, он же неисчерпаемо огромен. Друзья, у него же нет дефицита, ничего.
Друзья, вдумайтесь, дар выше жертвы.
Конечно.
Жертва, она чаще всего обусловлена необходимостью, в силу нашей ограниченности. Но когда мы учимся дарить свою жизнь другим, дарить все свои силы другому, и научимся этот дар воспринимать, вот тогда наступает момент настоящей любви, взаимной любви, ничем не ограниченной. И там уже жертва уступает место дару.
Вы описали совершенного человека, и хочется сказать, так раньше 40 в брак не вступать. А то нагнёте друг другу бока и будете истерикующими людьми. А на самом деле вступать-то можно в любое время, потом просто вдвоем придется расти.
Точно. Дар, на самом деле, жертвовать – это нужно дарить. Получается, вот если меняем понятие, жертвовать – это отнимать от себя, а дарить – это просто…
Изливать себя самого.
Это немножко другое, вот переход такой.
Вы перешли к понятию целомудрия. А понятие целомудрия говорит нам о том, что целомудренный человек видит все задатки любимого целиком и служит им, чтобы любимый открылся.
Ольга, у вас богословское образование?
Ну, просто я старая, я готовлюсь к посмерти.
У вас много гостей здесь бывает.
И у меня такие гости, что я даже могу предложить вопрос. Любовь, точка невозврата. Когда я уже не я, когда я становлюсь терпимее, когда научаюсь телепатировать ваше слово, любовь держит бытие мира, 325-61-77, звоните. У нас редактор звонков заскучал. А что о жертвенности плохое вы хотели сказать? О жертвенности...
Я плохой ничего не хотел сказать, но я вот понял, что все-таки даже жертва равно дар, то есть дар-жертва. То есть мы, как ограниченные люди, мы когда что-либо даем, мы часто даем это через какое-то усилие. И это усилие можно назвать жертвой. То есть это дар, но дар порой совершается через усилие. Мы должны давать и сам проявлять любовь. Это наше время, это наше хорошее настроение. Мы даже жертвуем порой своим, не знаю, своей злобой.
Ну, странно, почему во имя любви нужно жертвовать хорошим настроением и своим временем. Если любовь настоящая, то оно занимает все твое время. И твое настроение хорошее связано как раз с твоими действиями в отношении любви и любимого.
А если ты себя плохо чувствуешь? А если у тебя, не знаю, там, ты
мама себя плохо,
например,
чувствует, но ей нужно идти кормить детей, одевать, вести в школу.
А если мам, которые не делают так, или наоборот, они плохо себя чувствуют, и они это плохое состояние могут выразить как-то не очень хорошо.
А вот то, что детишечки должны почувствовать, что мама себя плохо чувствует, и поэтому не капризничать, когда она их собирает в садик, это другой вопрос.
Но мама вся жизнь борьба.
За что? За существование?
Да.
Ну, это уже, да, наша действительность человеческая, никуда нам без этого не деться.
Вообще нельзя быть такими нищими, это просто изнуряет нацию.
Нищими духом быть можно.
Ну, в смысле денег. Нельзя быть совсем нищим.
Смотрите, ну мы же с вами не раз и в этой студии говорили, что счастье абсолютно от количества денег не зависит.
Зависит от количества любви.
А любовь – это счастье, да.
Почему-то кончается счастье, когда не спишь 5 суток подряд. У ребёнка болят ушки.
Но если есть тот, кто тебе поможет, и если ты не постесняешься эту помощь попросить у ближнего своего, у друга или даже у своих детей, просто чтобы они тебя поняли.
Ой, это очень сложно, этому надо научиться. Но, это
в
нужно
момент оказания помощи любовь вновь воскресает, и счастье опять возвращается. Без помощи никуда.
Надо просить о помощи, просить талантливо.
Это искусство?
Безусловно, да. Надо понимать хорошо очень проблемы всех окружающих, чтобы не задеть их эго.
Ну, кстати, просить очень тяжело, по себе могу сказать. Это просто невозможно. И, как правило, это получается, если просишь у единомышленников, которые реально тебя вот просто чувствуют, им ничего не надо объяснять. Это правда сложно.
Если просить. Не надо объяснять, то что просить тогда?
Ну, нет, но все-таки намекнуть, что уже пора помочь.
До когда тебе?
Уже пора помочь, это надо.
А вам не кажется, что важнее не уметь простить, а уметь слышать призыв о помощи, вот эту чуткость от ближнего, который не может тебе сказать о том, что ему
мне
что-то
кажется,
нужно?
Это уже граничит со святостью. Слышать,
да почему?
Когда другому нужна помощь.
Просто чуткость. У нас не хватает чуткости в мире, однозначно. А чуткость, я считаю, это как шаг к любви.
Я опять же вам с удовольствием процитирую психологов, которые говорят, что мужчины не понимают невысказанные вслух женские просьбы. Ты можешь смотреть, выразительно смотреть, ты можешь падать, ты можешь уставать, еще что-то.
Ты можешь всю жизнь хотеть свою желтую кофточку, он все время будет дарить золотые часы.
Ну, нужно как-то говорить, Алена нужно же. Как-то Алена. Формулировать.
Не просто формулировать, надо 15 раз ему показывать.
А я просто очень много лет работала на телевидении и сделала более сотни программ с психологами на различные женские психологические темы.
А если ты хочешь, чтобы он купил спички в магазине, надо ему коробок спичек в руку положить,
дорогие
потрясти,
дамы, женщины тоже не
всегда. Вы нас простите, да, что мы с Ольгой вводим вас совершенно.
Дорогие дамы, женщины тоже не всегда правильно оценивают широкие жесты мужчин.
Все эти ваши золотые часы не стоят моей одной желтой кофточки. Слезы за мою желтую кофточку.
Ну, кстати, пойти в кафе или в театр, или посидеть дома, как вы думаете, какой из этих двух видов проявления внимания от любви будет ближе кому? Вот как вы думаете, вот дама за что будет?
Ну, конечно, пойти в кафе.
Вот. А мужчина дома посидеть. Ну, почему? Ну, почему так все по-разному?
Ему нечего выгуливать.
Он не готовит ничего.
Во-первых, он не готовит. Ему нечего выгуливать, никакие новые.
А представляете, если для мужчины театр – это работа. Господи, помилуй, это же каторга. Вот тогда жертва наступает. Он должен идти в театр, как на праздник своей любимой. Ну, то есть вы оцениваете, дамы оценивают кухню, дом как работу. Ой, это печально.
Но если это регулярно, это ежедневно, многочасово, с нами слушатели говорить о любви.
Это ужасно.
Пожалуйста.
Добрый вечер.
Елена.
Елена.
Да.
Я считаю, что любовь держит питье мира. Я не представляю себе человека, который не любит никого и ничего.
Да.
Любить можно что угодно и кого угодно. Родители, дети, мужи и жен. Вот. А можно просто вот цветок в горшке. Вот. А можно кота, собаку. Но без этого не прожить.
Спасибо, Елена. Как удачно вы это.
Мне кажется, Давид. Что любить кота, собаку, это какой-то, не знаю, это суррогат просто-напросто любви. Вот ты не можешь найти взаимоотношения нормальные с окружающими тебя людьми, потому что не меняешься, потому что не признаешь свои ошибки.
А чайку можно любить?
Любить.
А если она тебе желтые цветы приносит на подоконник, кладет?
Чайка?
Может, вы не всех зверей знаете. Я знаю одного кота, его почему-то убил какой-то нехороший человек, которого с собой из провинции привез монах. Этот кот монаха обнимал. Четырьмя лапами своими и скрашивал ему жизнь в монастыре.
Ну, так это монашеский кот, что же вы сравниваете?
А эта чайка, она тоже монашеская. Да Давид просто не ходит в зоопарк. Надо, кстати...
Нет, это не любовь. Но это,
как это не любовь?
Мы хотим проявлять какое-то особое отношение.
Давид о том говорит, что мы даже научились любить помидоры, огурцы. Понимаете?
Это
я с ним согласен.
Ну, если у вас знакомые помидоры, можете их полюбить. Моя подружка однажды вырастила тыкву величиной.
Она полюбила не тыкву, она полюбила свою любовь к этой тыкве, что она ее вырастила.
У нее рядом еще было 15 тыкв. А это было, я говорю, ну что? Она говорит, да, я с ней разговаривала.
Не, мы понимаем, что имеет в виду Давид. И, конечно же, нам нравится фраза, которую мы действительно... Это Андрей Мозговой, да? Я даже запомнила, да?
Александр
Мозговой.
Сказал,
спасибо вам.
Да.
Что это держит бытие мира. Я даже вот записала себе, потому что ну, очень хороший, да.
А может быть, вот фраза то, что любовь держит бытие мира, на самом деле говорит о том, что мы... как бы жаждем любви. Любовь – это то, что
основа
просто…
Нашего
вот,
основа нашего бытия.
Огромный дефицит, конечно. С нами слушатель, говорите о любви.
Здравствуйте.
Марина.
Спасибо за передачу. Это Марина.
Да.
Я думаю, что любовь должна быть безусловная, бескорыстная. Вот, например, мать любит ребенка еще до его рождения. Она не знает, кто родится, какой будет человек, но она уже его любит и ждет.
Ждет очень сильно, да. Особенно в последние недели, Марина.
Да, да. И вот безусловно, бескорыстно, без...
А вам не кажется... Спасибо, что вы с нами. Вы очень спасибо. Тонкий человек. Вам не кажется, что личность рождается в момент соединения же клеток маминой и папиной?
Да.
Потому что этот человек, который растет внутри мамы, у него есть характер и вкус.
С точки зрения церкви христианской, в этом акте участвует и Бог, потому что Он дает бессмертный дух в этот момент этой рождающейся личности.
Ну вот, мы с Аленой же обе матери, и мы можем сообщить, что действительно детей не заводят, они вырастают внутри, и они меняют характер.
Ну, я тоже, когда считала, сейчас у меня ребенку 8 лет, и я когда рассказываю, говорю, когда мы с тобой ходили. И она знает. И она мне спрашивает недавно, а мы Гарри Поттера с тобой смотрели последнюю серию?
Когда
она была в животе. Она говорит, а я видела, я говорю, я прикрывала живот на некоторых местах, но, в принципе, ты смотрела со мной последнюю серию Гарри Поттера. И она говорит, может, мне тогда не 8 лет, а 9? И ведь это правда? Конечно же, ей 9 лет.
Ну, Гарри Поттер, ну вы все-таки, девушки, расскажите мне, а почему вот забота о семье в доме, на кухне, почему она для вас рутина-то, а не проявление той самой любви?
Потому что
почему
дефицитная жизнь, дефицитная, понимаете? Вот недавно только изобрели эти посудомоечные машины, а так 15 лет.
Да как же наши бабушки-то нас любили-то без машин этих посудомоечных?
Это вопрос.
Мы часто огороды, это обсуждаем. А любви море любви.
Мы не представляем, как это было.
Наверное,
правда,
у них было натуральное молоко. И естественное мясо, и что еще там было? И
другая... А если они мясо не ели, а любовь была?
А если мясо не ели, а любовь была? Давайте у Чеснокова, у Павла Чеснокова послушаем про любовь.
Благословение Господи, научи меня оправданием Твоим. Ангельский собор удивися, смертную же спаси крепость разорившая, и собою Адама воздвигша, и от Адама вся свобожа. Благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим. Пусть что мира с милости слезами, о ученицы, растворяйте, блистаясь в гробе ангел, мироносец обещавши, видите вы гроб и уразумейте, спас воскресе от гроба. Благословен
«Территория веры».
Мы в эфире. Режиссер-документалист, семинарист, священник-журналист. Все рассуждаем о любви и спрашиваем вас. Опять я потеряла вопрос. Любовь. Точка невозврата. Когда? Когда я уже не я, когда становлюсь терпимее, когда научаюсь телепатировать. Любовь держит бытие мира. Мы должны не забыть про Эйнштейна и его письмо к дочери. Вы прочли? А, я вам дам сейчас почитать. И возвращаемся к тому, что мы обсуждали. Почему вас так волнует, что женщины могут не любить работу по хозяйству?
А почему забота, да, о семье дома не является выражением любви и не приносит счастья?
Потому что средняя рабочая неделя, что женщины, что мужчины на работе, примерно 40 часов. Но потом у женщины еще 20 часов погладить, постирать, приготовить.
Ну, у него тоже там прикрутить, да там, смастерить.
Да,
поэтому а, появилась услуга «муж на час». Сколько? «Муж на час».
Да смотрите, а если... Так еще хуже, когда не, она не просто домохозяйка. Часов. Это ну, еще ладно. Хуже. Она вообще воспринимает всю свою жизнь как
работу. Хорошо,
работа.
Я вам расскажу с другой стороны. Это тоже статистика, к сожалению, она неприятная. Всякий холостой мужчина живет на 7 лет меньше своего женатого сверстника. Всякий холостой мужчина живет на 7 лет меньше своего женатого сверстника.
А у женщин?
А у женщин наоборот. Всякая замужняя женщина живет на 7 лет меньше, чем ее свободная подруга и сверстница. Вот так эти 7 лет – это домашнее хозяйство.
Так что делать, чтобы все жили на 7 лет больше, и вот и мужчины, и женщины?
Надо больше машин, изобретайте нам, изобретайте каких-то умных.
Надо больше любви. Надо больше любви. Надо, чтобы любовь стала целью самопознания человека. И тогда он научится любить себя, а не быть эгоистом.
А вы были, когда тут была Екатерина Наумова, психоаналитик?
Возможно.
Она так интересно, она сказала, а когда мы влюбляемся, мы одариваем своими достоинствами своего возлюбленного.
Видите?
Мы видим в нем вот свои лучшие черты. Свои лучшие.
Согласна.
А потом разочаруемся в нем и расстанемся с ним, чтобы не видеть свои худшие черты. Ну, перспектива
так себе. А про это есть фильм Антониони, фильм называется «Приключения». И в ходе фильма Монике Витте пришлось разочароваться в возлюбленном своем. Ну, а он себя как свинья повел, потому что он сам в себе разочаровался.
Вот,
и чтобы вернуть
вот.
Полноту самоуважения, он ее очень
мы
обидел.
Мы недовольство самими собой переносим на наших любимых.
Да,
вот
но
беда.
Что сделала Моника Витте? Она перешла вот в этот момент из влюбленности в любовь. Она его простила.
Потерпела и простила.
Да.
Молодец.
И он восстановился, и может, он научится, не оскорбляя ее.
И здесь мы подходим к пониманию любви как подвига, постоянного движения, изменения, нахождения новых путей укрепления этой любви. Да.
Подвиг – это точно не работа Сизифа?
Мне не
нравится слово «подвиг».
Подвиг.
Как будто ты паровоз должен столкнуть с места.
Нет, ты должен двигаться сам и двигать своего любимого.
А мне вот очень хочется спросить, отец Илья, у Давида, вот он самый молодой среди нас, как он воспринимает? И его поколение, вот я сейчас красиво говорю, его поколение, да, кому сейчас, тебе сейчас сколько, 25, да?
Да,
да. 25, ну постарше, ну 25-30. У вас любовь как подвиг, любовь как что? У тебя есть друзья, пары, знакомые, может быть, даже уже, которые в официальном браке, у которых вот вы все смотрите и думаете, это любовь.
Не хомячки, а орел и орлица.
Да, да, орел и орлица, да.
Такие есть, да.
Есть такие.
Вот лично мое отношение, я думаю, мои друзья со мной согласятся. Любовь – это момент развития взаимного. То есть, когда вы соединяетесь вместе, вы развиваетесь, вы реально развиваетесь. Во-первых, вы видите свои проблемы в другом человеке, потому что мы все отражаем, да, свои комплексы, какие-то еще свои переживания, и мы начинаем как бы, постигая друг друга, учась дарить себя другому человеку, то есть поначалу это жертва, а потом это дар, да, то есть мы начинаем развиваться совместно.
Достоинства потом... удваиваются, недостатки нивелируются, но грязные носки все равно валяются по всей квартире.
А вот не обязательно, мне кажется, что человек, если человек по-настоящему поймет, что другому человеку, ему близкому, любимому не нравятся эти носки, по-настоящему, если он это поймет, то он их будет убирать, ему будет несложно.
А знаете верные признаки хороших отношений между людьми? У них рождаются личные слова для семьи, для пары. А у нас бывают общие слова в радиопередаче.
Семейный жаргон.
Я не знаю,
у нас прямо вот мы даже словарь пишем.
Да?
Да. У нас очень много внутреннего вот сленга.
Мы
очень
как-то много. Были в Таллине, заблудились, и по карте сверялись и сделали вывод, что нет, это не женский монастырь. Вот это была наша такая якорная фраза несколько. Нет, это не женский монастырь. Эмоции закрепили.
У нас такого много. Скажи мне еще, да, еще Давиду. Что в них вот те, которые друг друга любят и вместе, и вот это не влюблённость, не ха-ха, не вместе ходим на тусовки, да, а вот по-настоящему собираемся и живем вместе. Что в них не такого, как вот в тех, у кого этого нету? Чем они отличны?
Одни постоянно, вот это четко видно, вот есть те, которые нашли свою любовь, я бы так это назвал, свою вторую половинку, второго человека, и они отличаются от тех, которые постоянно бегают, одни одиноки, одни постоянно в поиске чего-то, но им вот этот человек не понравился, почему? Почему-то не понравилось, другой не понравился. Хотя, по сути, как я замечаю, те люди, которые бегают от одного человека к другому человеку, они просто не могут, признаться им себе, то, что это в них проблема, а не в другом человеке. А те, которые нашли себе второго человека, они вот как раз-таки признались и меняются. Вот это четкое такое различие.
Ну, ты обращал внимание, ты со своей девушкой, ты с ней лучше, чем вот с другими? Или ты, наоборот, расслабленный и можешь себе там что-то позволить, как-то себя проще вести? Потому что мы тебя видим такого с прямой спиной, умного, красивого, замечательного. Есть же два вида мужского поведения, да?
Грязные носки будут после свадьбы.
После медового месяца, может? Дайте еще месяц.
Ты лучше с ней? Ты спинку держишь?
Я стараюсь, но я и слабый. Я не боюсь показаться слабым в этот момент и каким-то таким, может быть, слишком милым даже.
Алена, а что значит лучше, не лучше? Получается, что мы со своими любимыми, семейными лучше, а со всеми остальными так себе, как придется. Я категорически против. Любовь должна делать человека лучше по отношению ко всему обществу. И даже к Богу.
Да, конечно, он чаще молится, и всем с ним приятно.
Вот, как вариант.
Это мечта.
Мне кажется, не лучше, хуже, да, а момент такой, то, что своим близким человеком...
Давид понял, что я имею в виду.
Ты открываешься.
Я уточню.
Ты как бы показываешь свою слабую сторону, и это здорово. С другими людьми я не могу этого сделать.
Ну, а чего мы все напрягаемся с другими людьми? Что мы такого боимся им показать?
Да потому что...
Если мы настоящие.
Мы грузить их не хотим. Мы не уверены, что у них есть ресурсы.
А любимого, значит, грузить по полной программе.
Не грузить. Любимый принимает нас. Такого, какой как бы, ты есть.
Вот это вот,
в этот момент такой. Да, и ты открываешься, ты пытаешься открыться максимально, да? Свою глупость показать не стесняешься порой, хотя, может быть, не стоит, но такое тоже есть. Ты знаешь, и он тоже открывает тебе взаимно, то есть вы как бы развиваете в этот момент.
Но я вам приведу сейчас пример, он смешной. На свидании муж пытался мне сказать, что он натер ногу, что у него мозоль, что ему больно ходить. Я говорю, я не понимаю, что он говорит, новые ботинки. Я говорю, а у меня новые туфли, вот, совсем новые. И, в общем, ему пришлось, страдая, там, идти, куда нам нужно, потому что денег на такси у нас не было. Потом-то я стала понимать, когда ему натирают. Ну, не сильно.
А я поняла, что я очень люблю своего мужа. Привет тебе, если ты меня слышишь. Я тебя очень люблю, правда.
Ой, а можно я тоже буду милым?
Любить вашего мужа? Или что?
Лилиана, тебе тоже привет.
Да. И тогда уж моей матушке Ксении привет, пожалуйста, тоже надо переслать.
Красиво назвали.
Я покраснел.
Я тоже.
Ребята, мы куда-то вырвались. Давайте повторим наш вопрос и попытаемся. У нас 4 минуты. Любовь – точка невозврата. Вот когда ты понял, что влюблённость – это борьба такая петушиная, танец этих... Танец. Влюблённость – это танец, эти птицы, жар-птицы.
А я понял,
птицы,
почему точка
павлинов.
Невозврата. Да. Почему точка невозврата, я понял.
Почему?
Настоящая любовь возникает тогда, когда возникает точка невозврата. То есть ты должен измениться обязательно ради настоящей любви, начать меняться. То есть ты вот это движение...
Ты не сможешь стать другим.
Ты не можешь не измениться, потому что сначала у тебя, а потом другие гормоны. То есть физический состав тела меняется. Я думаю, нас очень легко будет опознать, даже если нас сожгут после смерти. По составу пепла, каких там гормонов, следов каких гормонов больше. Одни для влюблённости, другие для...
Говорят, что мы не разложимся, потому что у нас много искусственной еды.
Ну, неважно. Я говорю, что не надо никаких письменных свидетельств.
Господа,
химических. Но он говорит, когда любовь...
О вечности.
Ты, вот, точка невозврата – это когда ты переменился. Но это даже исследовано на уровне биохимии.
Здорово, да.
Безусловно, да. Мы только вот тут все время говорим о любви, нам ее не хватает, и мы ее как-то призываем.
Разложимся или нет, это мы посмотрим.
И мы не можем никак договориться.
А очень хочется, чтобы любовь переходила из временного состояния, земного,
вечность.
Ну, с кем мы рядом окажемся, там, за чертой смерти. Вот что самое главное.
А вот что еще важно. Ведь многие хотят приобрести любовь, но чтобы не было этой точки невозврата. Вот я такой, какой я есть. Вот
это
я есть,
называется вот... варианты, да?
Да? Да, вот я такой, какой я есть, пусть меня принимают. Буду искать этого человека, который меня примет таким, какой я есть.
А потом убью ярость.
Вот.
Дура, закрой рот, Трайкин говорил.
необходима точка невозврата. И нужно быть на нем готовым, чтобы приобрести любовь, как мне кажется.
Я согласна, согласна.
Да, хорошо, вопрос, необходимо.
Очень вопрос необходимо. Во времени. Сколько нужно времени? Я предполагаю, 40 дней достаточно. А другие говорят, 3 года.
Для притирок после свадьбы?
Нет, ну вот...
Или чтобы понять, что любим?
Или понять, что это твой человек?
Чтобы понять, что любим. Что твой человек еще влюблен?
Все индивидуально, все-таки.
Вы видите, этот разговор нельзя закончить. Все индивидуально сказал. Сейчас скажу, кто сказал. Студент Духовной Академии, куратор молодежных программ Давид Бобров. Удачи.
Спасибо большое.
С нами режиссер документальных фильмов Алена Поляковская. 10 секунд.
Это такое счастье – любить и быть любимым. Будьте счастливы.
С нами исполнительный директор епархиальных курсов религиозного образования, священник отец Илья Владимирович Макаров.
Да, друзья, и не будем забывать, помимо счастья, что любовь – это уважение и все-таки ответственность.
Безусловно. Эфир провели Евгения Дугарева, Ольга Афанасьева. Спасибо всем. Thank you.